Дорогие слушатели, сегодня я предлагаю вам встречу со священником Павлом Ващенко. Напомню, батюшка – клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, и нас благословите.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
Сегодня я нашу программу хочу начать с напутствия своим чадам. Батюшки, был такой батюшка, священник Михаил Труханов. Вот он говорил, молодым людям хочется дать совет, что все в этой жизни может быть. Сегодня нас приветствуют, а завтра будут гнать. Но мы знаем, что со Христом всюду хорошо. Вот такое простое очень, но очень много в себя включающее такое напутствие и молодым людям, и всем нам. И сегодняшнюю нашу программу я хотела бы посвятить вновь молитве и вообще вот просто вспомнить, что у Ивана Ильина есть замечательное такое высказывание, что вся наша жизнь — это школа молитвы.
По-хорошему так и должно быть. Мы носим имя Христа, да, мы называем себя христианами, и более того, мы называем себя православными христианами, то есть мы своим самоназванием говорим о том, что мы славим Христа. И мы знаем, что молитва, она бывает разная. И самая высшая молитва — это молитва славословия. Но вот зачастую бывает так, что некоторое противоречие между житейской логикой, житейским опытом и вот этим вот призывом к молитве, к призыву поставить Христа во главу всего. Мы на каждом своем богослужении каждый день в молитве «Бог Господь» возглашаем, напоминаем слова, что «камень Его же не пригоже зиждущий, сей быть во главу угла, от Господа быть сей и издивен в очах наших». Мы знаем, что это пророчество о Христе. Он уподобляет себя камню, которым зиждущий, то есть строитель, пренебрегает, а на самом деле этот камень краеугольный. И вот если этот камень использовать как краеугольный, то тогда действительно и постройка наша будет построена правильно, ровно, прочно. Если же мы его отвергаем, то и постройка будет абы как построено. И вот это вот самое важное, что нам необходимо помнить. То есть молитва — это основа всего, основа духовной жизни, основа житейской жизни. Научиться молиться — это действительно задача всей жизни. Потому что одно дело привыкнуть там произносить молитву, привыкнуть призывать имя Божие в разных обстоятельствах, да, а другое дело — это обращать всю свою душу, все свое помышление, все свое естество к Богу. Тогда вот это вот будет правильная молитва и правильная наша жизнь. Ну а сейчас мы видим, что мы не таковы, что даже зачастую утренние и вечерние молитвы сложны для нас, для многих из нас. И на исповеди очень часто люди говорят, что там вот либо утренние, либо вечерние молитвы, либо и те, и другие не получается прочитывать. Даже вот эти вот короткие там 10-11 молитв, и то сложно бывает прочитывать, да, не то, что молиться непрестанно, как заповедовал нам апостол Павел. Он говорил, да, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. И вот эта вот радость и молитва, она должна наполнять всю нашу жизнь. И тогда вот утренние наши, вечерние молитвы — это такой вот минимум, это то, что нам оставлено для начала дня, как для конца дня, как образец нашего душевного устроения, нашего молитвенного воздыхания. И вот мы, когда читаем свои вот эти вот правила, то мы учимся молиться правильно, мы свою душу воспитываем правильному отношению ко Христу. Это, конечно, сложно. И тут больше того, почему-то возникает такое, ну, удивительное, с моей точки зрения, парадокс. Почему-то людям думают, что это Богу надо, чтобы мы молились, что Богу нужны наши молитвы. Вот это вот тоже часто звучит. Господь, Он ни в чем не нуждается. Это нам надо, чтобы мы молились, если мы хотим быть христианами. То есть это молитва — это то, в чем наши души нуждаются. Ведь молитва — это общение с Богом. А общение с Богом, источником жизни, это и есть приобщение себя к жизни, к полноте жизни. Поэтому вот если мы вот так вот правильно будем понимать молитву в нашей жизни, то и таких больших проблем с организацией молитвенного правила тоже не будет. Потому что мы с утра встали, мы спешим, мы опаздываем, нам надо там умыться, побежать, ехать на работу. Мы планируем день уже, куда мы успеть должны, куда мы уже опоздали, проснувшись в 6 утра. Вечером точно так же, то есть находится 100 тысяч интересных дел, которые кажутся важными, сиюминутными.
То есть все отвлекает от молитвы.
Да.
И нужно, не знаю, какое-то потрясение иметь человеку, чтобы...
Не потрясение, именно поменять состояние ума. То есть если мы поймем, что молитва — это то, что нам
всегда
надо, да. То есть мы же не заставляем себя дышать, мы не заставляем себя есть и пить, мы не заставляем себя... Ну, не знаю, там, вот просто жить, да, то есть, а молитва — это и есть сама жизнь. То есть это вот приобщение к полноте жизни. Просто мы повреждены грехом настолько, что для нас это почему-то становится каким-то вот сродни подвигу встать и обратиться к Господу Богу с молитвой.
Я в своей жизни тоже встречала людей, даже детей, живущих в православных семьях, которые говорили так: дети, учащиеся младших классов, вот как один мальчик заявлял: а я не люблю молиться. То есть он совершенно искренне как бы говорил. А мы знаем других людей, которые искренне любят молиться. Вот если посмотреть наше душевное состояние вот от одного до другого случая, который я только что привела, то есть вот я не люблю молиться, и как нужно прийти вот к этой постоянной молитве, мы прекрасно знаем, что есть очень много литературы, огромное количество, можно это все найти и прочитать, но понимать, что молиться действительно нужно не тогда, когда гром грянет и мужик не перекрестится, а что это необходимо, вот это вот усилие молитвы. И здесь тоже так немножко порассуждаем, когда неверующий человек вдруг оказывается в такой потрясающей для него ситуации, когда он просто погибает, да, ну просто вот жизненные обстоятельства какие-то бывают таковы, что он вдруг начинает молиться. И потом, когда он переживает вот это потрясение, вот эту вот неистовую такую молитву к Богу, у него бывает такое озарение, что оказывается он всегда верил, только он не понимал, что вера у него присутствовала. И вот дойдя до такого состояния, вот этого страха какой-либо ситуации за себя, за детей, за близких, в путешествии, я не знаю где, человек приобретает вот такую острейшую молитву и вдруг прозревает.
Но тут точности, как поговорки, да, гром грянет, мужик перекрестится. Но подобная молитва, она по содержанию ведь что является собой? Просьба к Богу, да, Господи, помоги мне тут, или вот таким образом. А просительная молитва — это по содержанию самая низшая молитва, самая простая молитва, молитва нужда такая вот. И очень важно не останавливаться на этом. То есть, Господи, дай, это, ну, как детское отношение к Богу, да, то есть дай, помоги здесь, помоги там, обеспечь там, защити тут. То есть это вот детское совершенно отношение к Богу.
Инфантильное.
Да, а вот как
незрелое.
Это...
Незрелое.
Как мы понимаем, что наш родной ребенок вырос, да, то есть когда вот это вот «пап-мам, дайте» сменяется на «пап-мам, а что для вас делать, да, чем вам помочь?» И вот точно так же молитва, просьба, с нее можно начать духовную жизнь. И действительно, мы видим, что ну, многие люди, пришедшие в храм, они начинают свою духовную жизнь с какой-то вот такой ситуации, когда гром грянул, да, они обратились к Богу. Но очень важно на этом не остановиться, да, потому что выше просительной молитвы идет покаянная молитва, когда человек понимает, что он был неправ, что зачастую то, что он переживает, это следствие его собственных грехов, да, последствия неправильных его решений. И тогда вот рождается покаянная молитва, что «Господи, прости». И эта молитва совершенно необходима для каждого из нас. А потом, после покаяния, должна рождаться и благодарность Богу. Ведь Господь милостив, Он с нами поступает не так, как мы заслуживаем, а очень милостиво. Он очень добрый к нам. И даже вот когда бывают внешние тяжкие обстоятельства, то это бывает не случайно, да, как говорится, бодливой корове, да, Бог рогов не дает. Значит, если мы чего-то лишены жизни, значит, нам Господь нас в этом ограничил, если это явно так происходит.
А если, например, детей не дает Господь?
А бывает так, что люди не готовы бывают к деторождению. Я знаю много таких примеров, когда люди семью заводят, не решив духовные вопросы, не могут родить детей, пока эти духовные вопросы не решат.
Это тоже тайна.
Ну да, но как бы некоторые это намётки мы знаем. И вот молитва благодарственная — это очень полезно для нас, да, то есть быть благодарным Богу за все, что в нашей жизни происходит, и видеть Его милость не только в доброте Его, да, но и Его научении нас, в Его наказании нас, в каких-то таких сложных обстоятельствах тоже мы можем и должны видеть руку Божию. Но выше благодарственной молитвы есть еще молитва просто словословная, когда мы славим Бога. Вот это вот молитва, которой ангелы молятся, да, они просто славят Бога, ничего не просят, просто восхваляют Бога. И вот эта вот молитва словословная, это вот если человек доходит до понимания словословной молитвы в своей жизни, то вот это вот действительно он тогда становится христианином. Тогда он будет ходить перед лицом Божьим, и тогда он будет действительно непрестанно молиться. А вот это вот ощущение везде присутствия Божьего, это очень такое чувство, которое либо оно есть, либо его нет, да. То есть либо мы о Боге вспоминаем, когда встаем на молитву, или в храм идем, или еще что-то, да, либо мы всегда о нем помним. И тогда мы и за рулем будем ехать в присутствии Божьем, тогда мы на работе будем работать в присутствии Божьем. А в присутствии Божьем и ругаться как-то не хочется, да. Пусть там на дороге ведут себя люди как-то не идеально, то мы-то будем вести себя по-другому. И на работе тоже мы будем действовать наилучшим образом, а не делать вид, что и работаем. Вот поэтому и христиане всегда во все времена и становились лучшими работниками, самыми честными людьми, то есть, которые работают ответственно не по принуждению, не по договору, а ради Бога.
И которых мир не принимает.
Но это уже другое дело. То есть если мир отвергает Христа, то тогда и христиан он будет отвергать. То есть сначала Христа мир отвергает, а потом уже христиан, а не наоборот. Но зачастую бывает, когда у нас злобный язык, когда у нас раздражительность, когда у нас высокомерие, и христиан не принимают зачастую поэтому. А возникает такое искушение сказать, что а меня гонят, значит и Христа гонят. Нет. Это вот когда наш плохой характер служит причиной каких-то там недоразумений, то это мы виноваты бываем в этом.
Скажите, пожалуйста, отец Павел, вот мы уже сегодня сказали, да, что нашу программу мы назвали таким образом «Школа молитвы». Вот когда со своими знакомыми христианами беседуешь, и, ну, хочется поделиться своим опытом духовным, у нас даже есть при храмах такие встречи организованные, где люди могут говорить о своей духовной жизни, хотя о ней вроде бы как бы не принято говорить, но такая возможность все-таки предоставляется. И такие нюансы обсудить духовной жизни человека, которые приносят тоже определенный плод, помощь. И вот знакомые христиане рассказывают так, что да, она, молитва наша, она всегда бывает очень разной степени интенсивности. И даже вот я знаю матушек многих, которые рассказывают, что ну вот молитва, как правило, бывает тогда, когда уже вот, ну, она бывает коротенькой такой, когда уже просто нет силы молиться. То есть вот когда что-то происходит такое серьезное и опасное, у тебя молитва становится очень интенсивной. А когда более-менее ты живешь спокойно, то ты даже и забудешь и перед трапезой помолиться, и после нее, и в других каких-то случаях. То есть это часто бывает, что ты просто забываешь Бога.
Ну вот Господь говорит, да, народ мой, народ жестоко выйный. Это Он и про нас в том числе говорит, потому что мы таковы. И эта ситуация, да, встречается, но эта ситуация неправильная, когда хорошо, то мы забываем о Боге, да, то есть это неправильная ситуация. И у настоящих христиан такого не должно происходить. То есть мы слабые христиане, в этом все сказано. Вот есть такая популярная нынче фраза, от многих людей приходилось слышать, что говорите со своими детьми о Боге, иначе вам однажды придется говорить с Богом о своих детях. И вот меня эта фраза всегда немножечко коробила. Ну, я как бы не размышлял над ней специально, да, но вот она мне казалась не совсем правильной.
Она действительно очень популярна среди христиан.
И тут вот на днях буквально в Телеграме у одного православного человека встретил рассуждение, что вот эта фраза, она звучит как вынужденность, да, то есть...
Еще раз ее повторите.
То есть говорите с детьми о Боге, иначе вам придется однажды говорить с Богом о своих детях. То есть как будто бы разговор с Богом, то есть это вот молитва, это некоторая вынужденность, это некоторый амброк, это некоторый труд, сложность. И поэтому вот на самом деле правильно было бы сначала с Богом говорить о своих детях, да, а потом уже с ними говорить о Боге. Нет, с детьми, естественно, надо говорить о Боге, да, но и молиться о них надо в первую очередь. Потому что если мы вот будем полагать, что от нас зависит, будут наши дети верующими или нет, да, то мы Бога как бы вычеркиваем из этого. То есть мы поговорили с Богом, мы привели ребенка в храм, мы такие молодцы. А где Господь? А он так вот, он где-то мимо проходил, да? Это странно. Поэтому прежде всего должна быть наша молитва о детях. И уже тогда, молясь о детях, и мы будем говорить с ними о Боге, и тогда вот будем надеяться, что и Господь их к себе приведет. Но опять же таки, дети ведь они в разном возрасте бывают, да, и в разных обстоятельствах, и они могут не прийти сейчас к Богу, да, то есть и тогда наша молитва к Богу, будет всю жизнь. Как вот у матери блаженного Августина, она же при жизни не увидела исполнения своей молитвы, да?
Только на небе.
А потом уже ее ребенок стал не просто христианином, да, а великим святым. Он превзошел многих. По ее же молитвам произошло в том числе, да. Поэтому вот прежде всего мы должны...
Трагические отношения у них прям.
Поэтому прежде всего мы должны молиться к Богу о детях, да, и тогда уже разговаривать с ними о Боге.
Вот вы сейчас о детях заговорили. Как раз сейчас вот у нас, я думаю, что они и были в эти программы. Сейчас особенным образом мы тоже затеваем такой цикл передач о семье. Вот... Существует же такое выражение, я помню его из детства, это выражение даже, и я помню его от бабушки своей, когда я еще маленькая была, и я вот его просто запомнила. Бабушка говорила так, что вот в семье не без урода. Вот говоря, например, даже о той же молитве, то есть люди молятся за своих детей, а дети, получаются все очень разные.
Ну и дети за родителей тоже должны молиться, потому что дети, а жены свободные существа. Их Господь тоже сотворил свободными. И они могут как последовать нам, и так и принять другие решения. И каждый человек, он по сути повторяет некоторый путь всего народа. Да? То есть как вот в Ветхом Завете мы видим, люди то искали Бога, то боролись с Богом, то убегали от Бога, да, и пока не пришел Христос, и вот эта вот библейская история не закончилась, так и каждый человек в своей жизни, он вначале принимает веру, ну, как бы естественно, как увлечение своей семьи, потом начинает то бороться с Богом, то убегать от Бога, то искать Бога, то пытаться решать какие-то вот эти вот вопросы. И закончится это должно принятием Христа в полноте. То есть, поэтому детская вера — это совершенно отдельная история. И быть родителями христианина — это особая ответственность и особый труд. Потому что мы зачастую-то себе не можем помочь. А уж помочь другому человеку — это гораздо сложнее. И понять, что... У ребенка другой опыт переживания Бога, это тоже очень-очень сложно. Потому что зачастую, ну вот те люди, которые приходят взрослые в храм, они не понимают, что дети просто по-другому переживают вот эту вот веру. но и даже те, кто с детства в храме, тоже надо понять, что другой человек, он может сделать другие выводы и полюбить другое. То есть кому-то в храме интересно пение, кому-то там сама обстановка. В каком-то возрасте там ребенку просто свечи интересно задувать, может быть, да, то есть он молится, а в храм идет, чтобы задувать свечи.
А вот, отец Павел, скажите, а молитва человека, она отражается как-то на его лике, на его лице?
Это сложный вопрос. Но мы знаем, что подобное познается подобным, поэтому тот, кто молится, он всегда узнает молитвенника, да. Так же, как и грешники друг друга опознают.
То есть, моментально.
Да. Поэтому...
Издалека.
Но составить какой-то алгоритм для искусственного интеллекта, для определения правильного молитвенника, я думаю, что
нет,
это
не
просто...
Неправильного, вообще молитвенника.
Нет, я думаю, это какой-то алгоритм составить просто невозможно, потому что душа душу узнает. Вот так вот, да, я бы так сказал.
Вот я тоже вспоминала это, и мне тоже очень понравилось, когда несколько лет назад я читала про оптинских старцев. И там один из них говорил о том, что вот приезжает же много людей, да, к человеку, к старцу. И вот он сказал, что «а я не вижу внешности человека, я вижу его душу».
Ну, это старец. Великим оно дано, может быть. То есть прозорливость — это высшая форма дара рассудительности. То есть дар рассудительности, он каждому из нас Господом дан, хотя и в разной степени. А вот прозорливость — это высшая мера дара рассудительности. Знать то, что умом познать невозможно. И поэтому вот ты, когда читаешь дневники там Никона Беляева, там он о каких-то вещах пишет, вот, ну, откровенно что-то.
Никона Воробьёва.
Никона Воробьёва я чуть меньше знаю, но он тоже очень хорош, да. Поэтому вот... Прозорливость, она и есть, так, да, но дар рассудительности, он дан каждому из нас. Но любой дар Господь дает не просто так, да, а мы должны пользоваться этим даром и усилия прилагать, чтобы развивать этот дар. И поэтому и рассудительностью тоже надо пользоваться.
Вот святитель Феофан Затворник говорит: «Собранный должен гореть». Если нет такой молитвы, то она, и, в общем-то, может быть, и Господу не нужна.
Ну, я еще раз скажу, Господь вообще не нуждается ни в чем, да? То есть говорить, что Господу нужно что-то, это абсурд полный. Молитва нужна нам. Но молитва, она действительно бывает разная. Бывает с холодным сердцем молитва, бывает рассеянная, бывает всякая молитва, да? Но вот дар Божий нудится, то есть приобретается усилие. И лишь при нужнице приобретают Царство Небесное. Поэтому прилагать усилия, прилагать труд обязательно необходимо. Я вот очень многим людям говорю, что любая молитва рассеянная, любая молитва слабая,
Богу, да?
лучше, чем вообще никакой молитвы. Вот мы помрем и скажем: «Господи, вот я помолился, вот у меня получилось вот так вот плохо», да, то есть, или мы помрем и скажем: «Господи, я просто не молился». Я думаю, что первый вариант будет, ну, хотя бы чуть-чуть лучше, мы хотя бы попытались помолиться. А так, конечно, Господь в ответ на наши усилия может дать нам почувствовать краешек благодати. И мы знаем, что эту благодать Господь дает неравномерно. Вот люди новоначальные эту благодать, они полной меры получают не по заслугам, да, а по милости Божией. А потом уже вот приходится и много трудиться, и много страдать. И вот один старец откровенно в своих в дневниках писал, что 70 лет он в монашестве, ни разу не испытывал горения в молитве, а всегда был труд. А при этом он и чудеса творил, и прозорливым был. То есть он, несомненно,
заставлял себя.
Да, каждый день приходилось ему трудиться, чтобы встать на молитву, заставлять себя, понуждать себя.
Это так знакомо.
Да, это знакомо каждому христианину, поэтому любая молитва, какая угодно плохая, лучше, чем вообще никакой молитвы. А будет Господь милостив, будет нам это полезно, да, нужно будет нам, тогда Господь даст и почувствовать и сладость этой молитвы.
А еще такое слышишь, батюшка, вот кто-то любит молиться один. А когда предлагаешь такому человеку, например, давай вместе помолимся, он не хочет.
Ну...
Хотя мы знаем, что где двое-трое собраны во имя мое, там и я посреди вас. Ну, я думаю, что человек это тоже знает, но все равно же, любит молиться.
Но он же не в одиночку молится, да? Он молится, и с ним молятся и ангелы, и святые тоже. Поэтому если человек собирается ради Господа, то и Господь с ним. А вот такой вот момент сугубо практический, то есть, ну, мы знаем, люди разные, кто-то таков, кто-то не таков, и в семьях точно так же. Я знаю семьи, где там строго там в 9 часов вечера или в 10 часов вечера вся семья встает, строго читает правила, потом там расходятся укладываться спать. А в каких-то семьях, ну, каждый сам за себя молится потихонечку в каждом своем уголке, даже не показывая и не сообщая никому об этой молитве. И мне лично ближе вот этот второй путь, потому что Господь говорил, что... Вот когда он говорил, как молиться, он говорил, уйди в свою комнату, закрой дверь и помолись Господу в тайне.
Но это... есть ведь соборная молитва.
И, несомненно, она и такая молитва нужна. У нас есть молитва личная, у нас молитва есть частная, да, есть молитва общая. Богослужение — это высшая такая форма общей молитвы. И когда мы собираемся, мы читаем... Знаем, что суточный круг богослужения, он состоит из 8 служб. Это вечерняя, повечерняя, полуночница, утренняя и часы 1, 3, 6, 9. И вот отдельно стоит литургия, которая обымает и вбирает в себя все вот это вот молитвы, все вот эти вот 8 служб суточного круга. Но вот в храмах у нас сейчас совершаются только вечерние, утренние часы. А по вечере и полуночница — это вот глубокие прародители нашего вот этого ежедневного правила. То есть по вечере оно постепенно превратилось в наши вечерние молитвы, а полуночница стала нашими утренними молитвами. А, то есть они там изменялись, переиздавались по благословению, каждый раз какое-то изменение вносилось. Вот сейчас мы имеем такое вот то, что имеем. И поэтому вот невозможно молиться в храме все вместе, если ты не молишься дома сам лично. Но и дома самому лично не получится молиться, если ты не ходишь хотя бы раз в неделю в службе вместе со всеми христианами, не участвуешь. А литургия — это вот высшая форма молитвы, да, то есть это приношение Богу, благодарение Богу, это наше общественное служение. То есть литургия — это то, что совершает церковь, служа этому миру. Пока литургия служится, то и мир стоит на земле. Мир существует, да, пока литургия служится.
Мы с вами продолжим, батюшка, разговор о молитве. Сегодня я с вами прощаюсь и нашим радиослушателям напоминаю, что это был священник Павел Ващенко, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Продолжается наш эфир.